Боевики едут сражаться в Палестину, но ядро ордена расположено на родине. Какие это открывает возможности? Да такие, что если кто-либо направляется в Палестину и не хотел бы путешествовать с золотом и драгоценностями в кармане, он попросту заходит к рыцарям-тамплиерам в их французские, испанские или итальянские гарнизоны, вносит деньги, берет квитанцию и получает по ней в Палестине. «Аккредитив», — сказал Бельба. «Именно. Это они изобрели систему чеков задолго до флорентийских банкиров. Теперь вам должно быть ясно, что на основании добровольных пожертвований, военных контрибуций и поступлений от финансового посредничества орден превратился в международный концерн. Подобная структура могла держаться только на менеджерах высокого класса. Эти люди сумели убедить Иннокентия II предоставить им экстраординарные льготы. Орден имел право оставлять себе всю военную добычу и по имущественным вопросам не должен был отчитываться ни перед королем, ни перед епископами, ни перед патриархом Иерусалимским, а только перед папой. Таким образом, они были освобождены от уплаты десятин, но сами имели право облагать десятинной пошлиной все контролируемые территории. В общем, мы имеем дело с фирмой, которая при постоянно активном балансе недоступна никакой налоговой инспекции. Понятно, почему епископы и коронованные особы не могли их любить, но и без них не могли обходиться. Крестовые походы организовывались с бухты-барахты. Народ ехал воевать, не зная куда и что его ожидает. А тамплиеры — свои люди в тех краях. Они понимали, с кем воюют и на что способен противник. Знали местность и теорию и практику ведения там боя. Орден тамплиеров был очень серьезной организацией, хотя не без идиотской лихости. «Например?» — спросил дядя Леви. «Просто оторопь берет. Причем в смысле политики и управления они вполне спокойные люди. А на войне десантники после пьянки. Много доблести, мало мозга. Возьмем историю Аскалона».
«Возьмем ее», — подпел Бельбо, который гипнотизировал страстными взорами какую-то девушку Долорес.
Та и впрямь подсела к нашему столику.
«Я тоже хочу знать про историю Аскалона».
В один прекрасный день собрались французский король, германский император, Балдуин III Иерусалимский и два великих магистра. Один магистр тамплиерский, другой магистр госпитальерский. И пошли войной на Аскалон. Все отправились воевать. Короли, их дворы, патриарх, попы с крестами и хоругвями, архиепископы Тира, Назарета, Кесарии. Все в приподнятом настроении. Устроили палаточный городок напротив крепости. Знамена, вымпелы, барабанная дробь. Аскалон был защищен 150 башнями, и обитатели заблаговременно готовились к осаде. Каждый дом изрешетили амбразурами. «Мой дом, моя крепость. 1000 крепостей в крепости. Мне просто кажется, что тамплиеры при их-то опыте некоторые вещи должны были сами понимать. Тем не менее, все ужасно воспалились. Понатащились свиней и черепах. Это все такие колесные деревянные конструкции, из которых палят во все стороны и кидаются камнями, стреляются стрелами, в то время как с дальней дистанции катапульты лупят по крепости кирпичами. Аскалонцы пытаются поджечь этих черепах. Но ветер дует в противном направлении. Огонь перекидывается на стены города, и в определенном месте эти стены рушатся. На приступ. Все кидаются единым духом. И тут происходит страннющая вещь. Великий магистр ордена тамплиеров велит огородить дыру в стене,
так, чтобы в город могли пройти только его собственные солдаты. Злые языки утверждают, что он хотел, чтобы награбленное досталось одним тамплиерам. Добрые языки возражают, что, предчувствуя недоброе, он хотел, чтобы тамплиеры приняли огонь на себя».